азербайджанской народной музыки, Институт архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана. Самовар и Суфуна Багирова. Трия Камугам, Жан и Суцу.
Понятие «мукам» включает три исторических слоя. Сначала оно относилось к музыкальному лагу. Вот это важный момент, потому что об этом, в общем-то, не говорят. Что вначале оно относилось к музыкальному лагу, затем значительно позже стало обозначать также музыкальный жанр, возникший на основе лагов «мукам». А сегодня понятие «мукам» для многих ассоциируется прежде всего с особым типом архаической музыкальной речи, лишенной метрических рамок. Естественно, что ни одна из этих категорий, лад, жанр и мелодика, не оставались неизменными на протяжении времени, но наиболее подвижным, исторически изменяющимся под влиянием того социума, в котором он жил, является жанр рамок. За время его существования возникали новые разновидности жанра, новые формы его общественной коммуникации, изменялась структура его слушания, его характер восприятия, а также его общественный статус. Конечно, я не располагаю достаточно времени, чтобы обо всем сказать, но какие-то аспекты темы я хочу освещать. Начиная с XIV века, термин «макан» или в азербайджанском произношении «мукан» используется в музыкально-теоретических трудах восточных консерваторий в значении «лада». Средневековая ладовая система из 12 макамов, 24 шопе, 48 гуше, это, в общем-то, известно, лежавшая в основе музыки мусульманского Востока, эта система непрерывно развивалась, расширялась. И к концу 18-го, начало 19 века она утрачивает свой системный характер. Но эти лады не исчезают из музыкальной практики, просто меняются их названия, меняется их роль, функция. Те, которые считались главными ладами, становятся как бы, побочными или частью макама, допустим, шоу-бэ становится частью макама. Но тут есть еще один интересный момент, что прежние лады вступают в новые отношения между собой, они объединяются в новые ладовые циклы, на условиях новых принципов ладового родства. О ладовом родстве у меня, в общем-то, есть диссертации, я опубликовала на работах, это тема тоже достаточно новая. Но о ладовом родстве буду идти следом. В конце 19-го, в конце 18-го, середине 19-го, в Центральной Азии, Иране и Азербайджане в разное время на основе новых вот этих ладовых цикла возникают крупные циклические музыкальные формы. Доспях в Иране и Азербайджане, макон в Центральной Азии и Синьцзяне. Итак, получается, что на ладовый термин макам наслаивается новый смысл. То есть, оставаясь мукаму, макаму, ладовым термином, он начинает обозначать еще и музыкальную форму. А срастание музыкальной формы и лада, или формы и ритма, вообще-то не редкость в истории восточной средневековой музыки. Я могу привести в пример такие формы, как кульлендагам, то есть буквально собрание ладов, или кульлендзарук, то есть собрание ритмов, которые, как видно из их названий, имеют в своей основе набор всех существующих тогда ладов или ритмов. Доска, по сути, еще один пример срастания музыкальной формы и лада. Доска следует рассматривать прежде всего как ладовую композицию, объединяющую несколько ладов, мугамов, на основе их ладового родства или общей тональной высоты. Мугам – это азербайджанское произношение, в азербайджанском языке уканье, в общем, как-то больше, чем родственное. Ну, хотя у нас и в 19-м, и в 20-м веке, на 19-м и 20-м веке, вот с появлением формы доска, все равно термин мугам использовался и для лада, и то есть, у меня нет времени все это раскрывать. Ну, поверьте мне на слово. И я рассматриваю доске как ладовую композицию, объединяющую несколько ладов на основе их ладового родства или общей тональной высоты. И судя по имеющимся материалам, ранние доспехи, доспехи середины XIX века, имели сюитную форму. На мой взгляд, понятие радиф, там есть вот терминология, понятие радиф и доспех, появившиеся в музыкальной культуре Ирана и Азербайджана в XIX веке, вплоть до начала XX века обозначали скорее принцип образования формы, чем собственную музыкальную форму. Этот принцип, впервые сформулированный выдающимся иранским музыкантом Али Акбаром Фарахани, который умер в 1955 года, и подхваченный его последователь, это принцип радифа, заключался в объединении мелодий, существовавших в тогдашней музыкальной практике, сюитообразные композиции на основе тональной и ладовой совместимости. Ранние азербайджанские доспехи компоновались по такому же принципу, отчасти подражание иранским, а отчасти по собственному разумению азербайджанских музыкантов. И при определенном проценте общих тех и других доспехов мелодий, естественным образом перетекавших из одной музыкальной среды в другую, в каждом из них находило отражение также и местная музыкальная практика. При этом даже общие в них мелодии подвергались неизбежным изменениям, обрастая местными интонациями или индивидуальными исполнительскими деталями, как это свойственно искусству устной традиции. Ни иранские, ни азербайджанские доспехи второй половины XIX века не имели стабильной структуры и состава мелодии. В азербайджанской музыке это особенно бросается в глаза при сравнении доспехов ширванской и карабахской школ гамма исполнителей. Ну, ширван ходит вокруг шамаха. Но существенную роль для стабилизации состава и композиционной структуры азербайджанских доспехов сыграло введение предметов гамма в систему формального музыкального образования в Азербайджане в 1922-23 годах. И это фактически на всем Востоке впервые была введена формальная система обучения традиционной музыке. При всех плюсах этого явления, надо сказать, что введение мугамата в учебные программы потребовало создания специальных сокращенных версий, учебных версий доспехов, которые в дальнейшем стали закрепляться в исполнительской практике. Вот и вторую тоже часть, то есть вот это учебная версия, это исполнительская версия. Вокальные и инструментальные формы доспеха являются самыми ранними из всех известных видов музыкальных композиций. В 20 веке в азербайджанской музыке получают распространение даже чисто инструментальные формы доспеха и мугама. Как известно, традиционный состав мугамного ансамбля непременно включает такие аккомпанирующие музыкальные инструменты, как тап и тяманча. С развитием и усовершенствованием этих инструментов в конце XIX века, особенно тара, и, соответственно, с расширением их технических и художественных возможностей, обогащать их художественные функции. В начале XX века эти аккомпанирующие ансамблевые инструменты получают некоторую художественную самостоятельность. Например, вот концертные афиши уже первого десятилетия XX века фиксируют сольные выступления инструменталистов. Но самое интересное то, что вот я как-то у Зейра Наджибекова в его работах нашел совершенно интересную фразу. Он пишет, что чисто инструментальные исполнители – это что-то пресное. То есть вот вкус и интерес азербайджанской публики в основном к пению. И то, что начинает развиваться инструментальное исполнительство и настолько широко развивается, это, конечно, прежде всего было связано и с реформой этих инструментов, и с тем, что эти традиционные инструменты также были введены в программы формального музыкального обучения. То есть с 20-х годов в Азербайджане сложилась крепкая система формального образования, музыкального образования, где вот традиционная музыка отличалась. И вот это сольное концертное исполнительство, оно традиционно, конечно, входит в музыкальную практику и постепенно начинает занимать в ней ощутимое, заметное место. И эта эмансипация традиционных музыкальных инструментов в начале XX века привела к появлению таких функций сольно-инструментальных музыкантов, а позже даже инструментальных доспехов. То есть То есть это крупная форма, складная композиция. И самое интересное то, что эта тенденция к возрастанию художественной роли национальных музыкальных инструментов нашла и находит очень широкое развитие в азербайджанской музыке 20-го и 21-го веков. То есть инструментальные формы становятся даже порой более популярными, чем например, вокально-инструментальные доски. Сегодня даже такой, я буквально недавно по телевидению участвовала с одним очень известным азербайджанским исполнителем на ударном инструменте на горе. Я потом еще о нем скажу. То есть даже вот такой ударный инструмент, который ну, только был аккомпанирован, даже он претендует на какие-то солирующие. Вот здесь Лалпан сидит, который знает, это Надя Челинка, известный музыкант, в принципе, всемирно известный музыкант, который вот, ну, даже претендует на то, что этот ударный инструмент может быть сольным инструментом. Еще одна разновидность мугама, зяль мугам. Это зяль, это удар, ритм. Буквально зяль мугам, ритмический мугам. Получает также распространение в мугамной культуре начала 20 века. И также, как и сольный инструментальный мугам, этот зяль мугам есть результат развития и усложнения мугамной исполнительской техники и композиционного мышления. Зяль мугам имеет, как правило, строфическую форму, но его главная особенность составляет контрастная полифоническая фактура, сочетающая два мелоритмических пласта, остинатный мелоритмический комплекс и солирующую мелодическую линию в свободной метрике. Я хотела бы, чтобы вы послушали, например, исполнение Алима Касымова, певца. Он поет как раз вот зяби мугам, вот вы видите, начинается вот с этим укладом логическим, а стенатный комплекс начинает. Всегда была неметрическая музыка. Они сажают ее на вот этот ритм, и получается так напряженно. И так и почему они это делают в кульминацию формы, когда уже вот все это эмоциональное возбуждение нарастает, я не могу спокойно эту музыку слушать, потому что это настолько остро вот действует. Это просто находка, вот, гениальная находка. Но дело в том, что вот эта тенденция, она сейчас очень популярна. Я даже знаю вот, молодых музыкантов, которые пытаются и делают вот, весь доспех. Вот, доспех – это все-таки форма, в которой есть и метрический, и неметрический форм. Они весь доспех сажают на ритм, и это тоже получается неплохо. Я, как вот человек-любитель классических традиций, я не могу не признать, что это тоже хорошо. Если это сделано со вкусом...
Пятый симфоний или какой-то запрошен.
Итак, и вот что интересно, почему это происходит? Например, вот этот же музыкант, о котором я сказала, Надик Ширинов, он, например, говорит, ритм – это жизнь, ритм, то, что ритм. Но я бы перефразировала это, я бы сказала, что вот судя по тому предпочтению, которое наши музыканты, вот, и публика отдают, вот, ритмизации традиционных мелодий, было бы правильно сказать, что жизнь – это ритм. То есть жизнь традиционной музыки сегодня – это ритм, как они себе это представляют. Ну, много можно об этом сказать. Итак, я обобщу эту часть сообщений и пойду чуть дальше. Значит, все эти виды композиций, которые я так пыталась, сказать, скоренько рассмотреть, я их рассматриваю как этапы в развитии главного жанра. В широком аспекте они отражают этап развития мугамной культуры, как исполнительской, так и слушательской. И в своем истоке, конечно, обусловлен культурным и художественным запросом своего времени. Но тут есть один момент. Все эти типы композиций – это разновидности жанра, которые сегодня носят общее название мугам. И хотя сам термин «мугам» стал использоваться в значении музыкальной композиции только в начале 20 века, вот как музыкальная композиция, сегодня этот термин звучит на все жанры. И гостях это мугам, и мугам это мугам, и сольный инструментальный мугам, и все это называется мугамом. Но для вот, сознания людей, то есть это рок-явление, это не конкретный вид, но сознание людей, вот если вы остановите какого-то азербайджанца и спросите его, что такое мугам, он начнет показывать, насколько он может, мелодию без ритма. То есть фактически вот эта мелодия, дайте мне этот пример, вот я хочу послушать, что хорошую музыку тоже. Фактически это и есть главный признак жанра. Свободный признак. Это север. И очень хороший молодой певец поет тоже. Заранее известно, задано, тогда как музыкальное время не ограничено. И этот принцип свободы музыкального времени лежит в основе любой мугамной мелодии, формы, композиции. Благодаря ему создается возможность для расширения и сжатия композиции. Например, доска может развернуть и в получасовой, и в более длительной композиции, или сокращенно так конспективного изложения его основных таких вот точек, моментов, как, собственно, все другие мугамные формы. А продолжительность композиции будет зависеть от места, где исполняет, где выступает, от формы, в какой он выступает, это камерный меджлис или это сценическое и так далее, от его настроения, как он себя чувствует, от публики, насколько публика дает ему фидбэк, вот какой-то отклик дает ему. Да. Ну и, конечно же, от времени, которым он располагает. Да, вот так вот. Ну вот это в 19 веке и в первой половине 20-го самым одним топовым местом для исполнения слушания мугама был меджлис, такое собрание, форма такого камерного салонного музицирования для избранной публики, знатоков. Избранные не потому, что они там были какие-то люди, и это тоже, но аристократия, такая духовная, интеллектуальная аристократия. Но это были знатоки, которые знали, вот когда исполнитель играют, поют что-то, они отвечают каждую фразу, они понимают каждый нюанс, они понимают, что как он хорошо перешел из этого раздела в другое, как он сделал мягкую модуляцию, это все имеет огромное значение. И высокие художественные требования такой публики вызывали у исполнителей, естественно, максимальный такой вот ответный творческий энтузиазм. И, конечно, музыкант исполняет в такой атмосфере, то есть как мог себе позволить развернуться во времени, не беспокоиться о том, чтобы уложиться 5, 10, 15 минут, как это сегодня имеет место, и как это имеет место в моем докладе. Современная практика живого исполнения мугама в основном связана с концертной эстрадой, либо с радио, либо с телевидением. При этом и те, и другие имеют ряд ограничений, ставят перед исполнителем. Закон о телевидении, вы все знаете, это жесткий лимит. времени, избегание статики транслируемого материала, закон эстрады, всякая краткость, особенно сборно в концерте, где ждут свои очереди и другие исполнители, а также неизбежно возникает атмосфера соревновательности, из-за которой глубина и медитативность исполнения угала приносит уже внешние эффекты, блеска, виртуозности. И это приводит к тому, что из современной главной исполнительской практики постепенно уходит трудная форма, но что важнее всего, уходит то, что делает это искусство уникальным. Его эмоциональная глубина, духовность, его катарсическая сила. Ну, я думаю, разве это не знак нашего времени? Благодарю за внимание. Я бы с удовольствием. Я хотела бы преподнести в дар вот библиотеке Рамбу, потому что, насколько я знаю, у вас не очень много книг по Мугаму.
Так вообще очень мало.
Да, это современные, относительно современные исследования. Да, а это запись вот этого одного из современных исполнителей. Классический, я сама записала это.
Какой молодой?
Ну, ему уже 40 лет. Такой уж молодой. Не, ну я сейчас называла себя исполнителем. Ну да, это лет. Нет, ты знаешь, 40 лет, это тот период, когда вот голос в самой форме, в самом расцвете. Потому что после 50 лет, это если вот такой голос, который вот в 70 лет сейчас звучит, голос стареет, а он сейчас вот в самой такой форме. Это один из 28 дисков, которые я записала и выпустила в 14-м.